Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, 16 декабря, понедельник, программа «Револьвер», у микрофона Александр Асафов. Много новостей в повестке за выходные, много новостей и сегодня. Конечно, все мы не успеем с вами обсудить, но какую-то часть обязательно обсудим. Сосредоточимся в основном на внешней политике, но зацепим мы, конечно, наши внутренние дела, поскольку тоже наша повестка приносит нам поводы для рассуждения, размышлений и выводов. Соответственно, что хотелось бы кратенько упомянуть, а на что обратить ваше внимание. Достаточно забавный был такой политический эпизод. Он случился в Прибалтике. Глава МВД Эстонии Март Хельме, лидер партии ЭКРЕ. Я напомню нашим слушателям, что это националистическая, а иногда ее даже называют крайне правой партией, отличился тем, что осудил. Он осудил на нового премьер-министра Финляндии, своих партнеров и соседей, Санну Марин. И что парадоксально, он начал цитировать несвойственного для своей политической позиции автора. Автора, который, конечно, воспринимается им враждебно. Он начал цитировать Владимира Ильича Ленина. Я процитирую, что же сказал Март Хельме по поводу нового премьер-министра Финляндии. От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. В связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как там он выразился. А тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, и так же, как некоторые другие уличные активисты, необразованные люди, также выбились в члены правительства. Казалось бы, что же его так возмутило-то? Что же, почему он таким социальным лифтом, недоволен политическим лифтом, который, собственно, и привел неравнодушного человека в высшие эшелоны политической власти в соседней стране. Оказывается, он дал в дальнейшем трактовку, и трактовка мне тоже понравилась, особенно из уст этого господина в привязке к предыдущей цитате. Он продолжил, сказал, что теперь в определенной мере мы на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хоть и будет называться Суоми или Финланд, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории. Ну, про Фукуяму это достаточно забавно, то, что он цитирует его рядом с Лениным, тем более сам Фукуяма говорил, что с концом истории он поспешил, но тем не менее, на мой взгляд, это очень забавный политический эпизод, и этот господин, конечно, не первый раз отличается подобными высказываниями, и я напомню, что буквально несколько дней назад, по-моему, 2 декабря, он собирался из страны массово высылать приехавших туда на работу украинцев, и он об этом тоже высказывался. И, соответственно, самый молодой действующий премьер-министр в мире и самый молодой премьер-министр в истории Финляндии, третья в череде женщин на посту премьер-министра Финляндии, Санна Марин, ему ответила. И ответила, на мой взгляд, достаточно хорошо и гораздо более сильно, нежели он попытался ее задеть. Я тоже процитирую, с вашего позволения. «Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя». На мой взгляд, конечно, вот подобный обмен высказываниями, да еще с такой достаточно странной, казалось бы, для Европы риторикой фактически социалистической, говорит нам о том, что сам характер европейской политики меняется. И если традиционным местом последних лет было говорить о том, что в Европе к власти приходят правые силы. Ну, хотя вот господин в Эстонии, конечно, олицетворяет собой такие правые силы, причем как достаточно радикальные. То в целом я наблюдаю, что и даже Финляндия, страна, где достаточно стабильная политическая система, тоже, как и другие страны и Европы, и во многом мира, осуществляет определенный крен в сторону социалистического, в сторону левого. И вот этот обмен такими колкостями, такими высказываниями, на мой взгляд, показывает, что с одной стороны, ну, человек достаточно убежденный в своей позиции, зачем-то он инициирует политический конфликт с партнером, с соседом. Ну, я думаю, что это его личная позиция на взаимоотношения этих стран не скажется, но, тем не менее, на мой взгляд, конечно, это демонстрирует определенные тренды в европейском обществе. Что еще хотелось вот так бегло обсудить из интересного произошедшего? Ну, вот наблюдаем за процессом, конечно, и отставок губернаторов, ну, поскольку сегодня уже много на эту тему было сказано, я в нее погружаться не буду, отметили, что есть параллельный процесс, который, на мой взгляд, достаточно интересен. Это то, как губернаторы сейчас принимают решение по поводу рабочего дня 31 декабря. Рабочий он или оставить его нерабочим. И на данный момент, на 16 число, я их посчитал, у меня получилось, что 21 губернатор из 85 приняли такое решение, и 5 из 85 такого решения не приняли, но сказали, что 31 декабря остается рабочим днем, остальные пока не определились. И вот это, на мой взгляд, в динамике будет интересно посмотреть ближе к последней неделе декабря, поскольку это, конечно, показывает, насколько губернаторы по тому вектору прямой коммуникации с населением, да, могут почувствовать настроение этого населения. Посмотрим, обязательно этому подведем итоги. Очень достаточно забавный процесс. В Телеграм пишет Клещ Лещенко мне, пишет он о том, что такие заявления Хельме говорят о высоком уровне демократии. Это только у нас Путин и Медведев вещают ерунду про повышение уровня доходов у населения, а всех, кто не согласен, в тазак. Ну, спорное высказывание, конечно, и мне кажется, это не говорит о высоком уровне демократии, это говорит о том, что на волне правого популизма приходят к власти очень странные персонажи, это свойственно для ряда стран Европы, которые странно почему-то исповедуют такой проамериканский вектор. И вот эти люди, они очень недалеки в своих высказываниях. И если вы считаете проявлением демократии желание высылать, например, трудовых мигрантов или оценивать политиков соседней страны, мне кажется, это не дальновидность политическая, а вовсе не демократия. Что еще интересного произошло? Ну, основная тема, о которой я сегодня хотел поговорить, одна из основных, это, конечно, происходящее вокруг Турции. Там есть ряд ключевых событий, и я хотел поделиться своим видением по этим событиям и, соответственно, обсудить с вами более широко вообще будущее и Турции, и российско-турецких взаимоотношений в таком общеполитическом международном контексте. Значит, что произошло важного, на мой взгляд? Ну, я неоднократно говорил о том, что мне кажется, что дни Турции как члена Североатлантического альянса, они сочтены достаточно давно. И вот те сложности в американо-турецких взаимоотношениях, в которых, конечно, разная тональность звучит, то позитивная, то негативная, но, тем не менее, общий трек, конечно, он сложный и негативный. И вот появилась информация о том, что и Чавушоглу, это министр иностранных дел Турции, и, собственно, Эрдоган это подтвердил в интервью, сказал о том, что в перспективе при получении новых и новых санкций со стороны Соединенных Штатов они могут закрыть две базы. Ну, основную базу Инджирлик и базу связи Кьюджик. Соответственно, это достаточно такая весомая угроза, поскольку на Инджирлики, который был построен для американцев и специально для американцев, там, например, хранится ядерное оружие. Поэтому это уже, ну, близко к красным линиям такие угрозы со стороны Эрдогана. Я напомню, что эту базу уже блокировали, закрывали для американских военных, оставляя лишь в пользование со стороны НАТО. Это было в 1975 году, когда Вашингтон ввел эмбарго на поставки оружия в Турцию. Но тогда вот для целей НАТО оно использовалось. Сейчас же Эрдоган и Чавушоглу говорят о том, что вообще могут закрыть, если давление продолжится. Из Пентагона пришел ответ на эти заявление, и этот ответ мне очень понравился. Ну, очевидно, что для Соединенных Штатов это ключевая точка. Это ключевая точка контроля региона. Вот. Однако в Пентагоне сказали, судя по... Вот это цитируется в новостях. Кто именно сказал, не упоминается, но вот со ссылкой на Пентагон. Там сказано, что база Инджирлик рассматривается как символ союзнических отношений. И, конечно, Пентагон прилагает все усилия, чтобы сохранить эти отношения, поощряя, очень важное слово, поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия. Аспектов, где есть разногласия, достаточно. Я напомню, что на недавно прошедшем юбилейном саммите НАТО, который мы с вами обсуждали, эти разногласия, они были достаточно явно озвучены, и даже французский лидер Эммануэль Макрон удивлялся, как страна НАТО может закупать, соответственно, российское вооружение и заниматься таким плотным военно-техническим сотрудничеством, оставаясь страной НАТО. Он очень был на эту тему удивлен. И несмотря на разную тональность обсуждения, когда сенаторы призывают немедленно ввести санкции. Кстати говоря, Конгресс США одобрил пакет санкций против Турции по причине, соответственно, покупки С-400 российских и еще проведения военной операции на северо-востоке Сирии, ну, которую, видимо, стоило согласовать. Ну, я думаю, что это просто повод. Конечно, основная причина — это покупка С-400. И более того, если вспомнить, как американцы изначально реагировали, тогда, когда эта сделка начала обсуждаться, Эрдоган выбирал между Патриотами и С-400, и тогда еще был госсекретарем Рекс Тиллерсон. Он сказал, что это суверенное дело все же Турции. Но плохо, что они приняли такое решение, хотя это их дело. И мы видим, как эволюционно прошло изменение позиции американцев. Если вот от невмешательства такого сожаления во времена Тиллерсона к прямым обвинениям, санкциям и экономическому давлению. И со слов Трампа он говорил о том, что он уничтожит турецкую экономику за подобные действия. Тем не менее, мы видим, что сотрудничество, о котором говорил Эрдоган, о том, что Россия является одним из главных партнеров, сотрудничество продолжается, и сейчас начала обсуждаться возможная вторая сделка о покупке дополнительных дивизионов второй партии. Я напомню, что первая поставка, да, была поставлена 4 дивизиона, в каждом дивизионе по 12 пусковых установок, и вот обсуждается дополнительная закупка, видимо, следующая, что, конечно, американцам создает определенные проблемы. Несмотря на то, что Эрдоган говорит о готовности покупки и Патриотов, и продолжения сотрудничества в НАТО. Тем не менее, мы видим, что ситуация усложняется. Стороны обмениваются, ну, уже чуть ли не угрозами. И, на мой взгляд, у этого, конечно, для Турции будут определенные последствия. Вот. О чем хотелось бы мне с вами поговорить, я напомню, что смс-портал 8-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Я хотел поставить вопрос шире. Вот в Турции общее мнение сторонников Эрдогана, сторонников АК-партии в том, что в сотрудничестве с Россией будущее, что Россия является верным партнером, который, в отличие от американцев, не будут себя, несмотря на сложные ситуации в прошлом, вести, нарушать договоренности, и, в общем, это правильный вектор. У нас же, мы в России относимся к этому сотрудничеству с недоверием. Мы считаем, что Эрдоган достаточно своенравный такой сложный политик, который сегодня сотрудничает, несмотря на наш там проект по Акуе, по другим точкам соприкосновения, по Южному потоку, по Турецкому потоку. И мы все-таки считаем, что это сотрудничество, оно непрочное. И вот я хотел вам задать вопрос. Вот сотрудничество Турции и России, учитывая весь тот негатив в турецко-американских отношениях, в российско-американских отношениях, возможно ли и надолго ли? Давайте пообщаемся на эту тему. Здравствуйте, я слушаю вас.
Да, приветствую, Константин.
Здравствуйте, Константин.
Да, ну, во-первых, как мне кажется, Эрдоган купил С-400 после вот той Бучи, который якобы там госпереворот, там мутная тема. То есть я подозреваю, что эти дивизионы, да, будут работать исключительно вне системы турецких всех тел, потому что тогда у него получилось, что там летчики, там самолеты, там, ну грубо говоря, там все пошло мимо системы. То есть это будет, ну, вот как ФСО такое местное. Это первый вопрос.
Ну, то есть он этими установками от кого защищается-то?
Он защищается от, грубо говоря, очередного госпереворота, если вдруг...
Если госпереворот будет поддержан извне, вы это имеете в виду, правильно?
Нет, давайте скажем так, что турецкая вся военка, она завязана на НАТО. И на США.
Но не вся, у них есть и свое производство, в том числе оружие. Стрелкового, например, очень много.
Нет, дело в том, что система завязана. И то есть, грубо говоря, если систему опять отключат, как вот было при госперевороте, вот эти вот С-400, они защищают президента.
Ну, гарант личной безопасности, я понял вашу позицию.
Да,
а второе?
А вторая тема, что он, конечно, будет играть на противоречиях. Это понятно. То есть...
Ну, это вообще его стиль. Вообще его стиль. Ну, у меня вопрос-то шире был. Возможно сотрудничество или нет? Давайте вот прямо ответим на эту позицию. Мы с недоверием относимся, или мы готовы там принять от помидоров до денег за С-400 и сотрудничество в нефтегазовой, атомной и прочих сферах?
Нет, давайте так. Друзья вообще в политике бывают, то есть мы тоже...
Сотрудничество бывает, партнерство бывает, военно-техническое сотрудничество бывает.
Ну, вы знаете так, вот с Турцией, да, нам надо просто делать следующим образом. Да, взаимовыгодные предложения, взаимовыгодные контракты, взаимовыгодные движения.
Но, тем не менее, все...
Я
понял позицию, спасибо. Но, на мой взгляд, как раз вот сейчас в Турции все процессы, да, они абсолютно взаимовыгодны, даже с большим достаточно перекосом по ряду моментов в нашу пользу, поскольку Россия объективно сильнее Турции и военно-технического сотрудничества ее опережает. И многие авансы, в том числе в экономической сфере, выдаются, да, вот в области торговли, например, совместной. И я повторю вопрос к слушателям. Возможно ли длительное, полноценное, доверенное партнерство и сотрудничество с турками, несмотря на общее такое, есть сложившееся недоверие и на действительно динамичную позицию Эрдогана? Нет ли ощущения, что завтра они с Трампом ударят по рукам, Трамп совершит нечто невообразимое, например, выдаст Фетхуллаха Гюлена, это тот, кого Эрдоган обвиняет в руководстве несостоявшимся переворотом, и они на чем-то подружатся, и Трамп к нам повернется не лицом, скажем так. Давайте обсудим. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, в общем-то, Константин очень неплохо все рассказал. А вот я что хотел бы вам всем напомнить. Ведь у России было очень много войн с Турцией.
Да.
Совсем недавно турки очень, скажем так, противоречиво против нас работали и по Крыму.
И до сих пор они Крым не признают, я напомню, это государственная позиция.
Да. И вроде бы в Татарстане они там пытались что-то замутить. Так что им, правильно сказал Константин, им не то что спину, им вообще ничего подставлять нельзя.
То есть никакого доверия, максимальная осторожность. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Алло, я слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Здрасте.
Ну, вы знаете, в политике бывает все. Может, и выдаст Трамп этого дядьку, врага
Эрдогана. Гюлена. А это, кстати, его учитель, да. Что парадоксально.
Я все прекрасно знаю. Ведь, ну, а что такого? Абдулу Аджалана ведь выдали когда-то. Не без нашего участия. О чем тут говорить? Это политика. Там никакой нравственности нет. Но идеи большого Турана, исторические идеи, кстати, в этих идеях участвуют и все географические карты, где вся Астраханская область и Татарстан является...
То есть вы думаете, амбиции Эрдоган имеет на часть российской территории?
Ну, конечно, это неосуществимо, я понимаю. Но ничего не сможет сломать. Сотрудничество всегда лучше, чем закрытость. Поэтому после всех этих помидор и перешли опять к этим вещам. Но проблема здесь в том, что нам клялись в своей верности все восточные вожди всегда. Советскому Союзу эти клятвы и этот протекционизм, ну, со знаком минус, обошелся в сотни миллиардов долларов. Понимаете, вот так устроен мир. Восток – дело тонкое. И, естественно, рассчитывать на то, что это может дать какие-то решающие преимущества нам в борьбе с большим сатаной, ну, это я в кавычках
говорю. Я знаю, о чем вы говорите, да.
С американцами, это вряд ли. Вот смотрите, дорогой Александр, вот последние полгода эти вот наши идеологические передачи, я без всякой оценки это говорю, строились на противоречии колоссальном, казалось, между Китаем и США. Вот сейчас, 20 декабря, вступят протекционистские меры, торговая война. Ну и что?
Договорились. Но тем не менее, противоречия есть, и итога сделки нет. Давайте вернемся к туркам. Все-таки к туркам. Худой мир лучше доброй войны, Михаил. Я понял вашу позицию.
Мое мнение еще вот в чем заключено. Если бы у нас была большая экономика, так, а у нас ее не будет, как видно.
Ну, конечно, не будет. Ну, Михаил, мы опять начинаем, да, на вашу любимую тему. Я к основной все-таки хотел вернуться. Тем не менее, на мой взгляд, поскольку Турция серьезный региональный актор, и у нас больше общих позиций и общих интересов, да хотя бы в Сирии, то, что у американцев вызывает ряд существенных проблем, и вот даже Конгресс предлагает санкции, на мой взгляд, это, возможно, начало и продолжение действительно серьезного партнерства. Но, конечно, сама идеология, да, поскольку считается, что Эрдоган и его сторонники из АК-партии, они видят мир черно-белым во многом, хотя сам Эрдоган достаточно динамичен в позициях, он может одновременно давать обещания разным акторам, и, соответственно, мы от него ждем какой-то, вот, что эта недосказанность может превратиться в политическую нестабильность. Тем не менее, на мой взгляд, я вижу общий контекст для нас в данном случае положительным. Я думаю, что мы еще немного обсудим Эрдогана после новостей и перейдем к другим темам. А сейчас... Собственно, переходим к новостям. Оставайтесь с нами. Это программа «Револьвер». У микрофона Асафов.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
16 декабря, понедельник, программа «Револьвер». Мы продолжаем, микрофон Асафов. И я зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам по СМС и в Телеграме по поводу обсуждаемой темы. Обсуждаем мы с вами принципиальную возможность длительного такого доверительного сотрудничества с Эрдоганом, с Турцией в контексте заявлений по поводу возможных санкций и по поводу того, что Эрдоган хочет... закрыть, да, он угрожает закрытием базы Инджирлик и станции связи Кюрджилик. Что еще нужно отметить? Да, вот, соответственно, пишут, США просто не хочет, что Турция определяла военную политику в регионе, поэтому ПВО свои не даст, а будет стараться не дать купить чужие ПВО. Но США хочет сама определять военную политику в регионе, и до какого-то времени так и было. Во многом, конечно, это остается и сейчас. Безусловно, США важнейший актор региона. И, конечно, покупка, возможная покупка патриотов, это не укрепление турецкой обороны. Это не укрепление турецких вооруженных сил, это прямая взятка деньгами. Если вспомнить, арабы точно так же действовали, да, и действуют. Вот, поэтому это достаточно логичный шаг, но мы видим, что даже его осуществить очень сложно. Кстати, очень важный момент хотелось бы напомнить в этом контексте, прежде чем мы перейдем к обсуждению, это то, что Эрдоган отреагировал на ситуацию с геноцидом армян, да, с тем, что Конгресс признал геноцид армян вот в такой антитурецкой формулировке. Он сказал, что готов признать геноцидом американские взаимоотношения с индейцами, да, известные. Сказал, что это чудовищные преступления. Вот, что называется, подготовил такой встречный аргумент. И, безусловно, это может показаться гораздо глубже, чем просто реакция, да, на такую тяжелую для Эрдогана тему, безусловно, негативную политически. Дело в том, что если вспомнить оппонентов Трампа из демократического лагеря, то для них, конечно, история с индейцами, она достаточно важна. И Элизабет Уоррен пыталась доказать, что она на какую-то там незначительную долю является тоже родом из племен индейцев. Индейцы на эту тему высказывались, что это не так, да, осуждали ее. Тем не менее, вот этот такой маленькая шпилька со стороны Эрдогана может показаться маленькой, да, она может добавить и интриги внутриамериканскому расколу, да, это тоже важнейшее, на мой взгляд, такое событие, когда Эрдоган пытается отвечать не только в поле сотрудничества по Североатлантическому альянсу, по базам, но и в политическом поле какой-то такой зеркальной истории. Возвращаясь, собственно, к обсуждению, что Эрдоган пишет, Громозека пишет, денег вложил в Татарстан. Да, это так, но, соответственно, он инвестирует не только в Татарстан, он пытается и выходить на множество рынков, и где-то у него получается, где-то нет. Значит, Андрей пишет, Эрдоган пытается амбициозно упрочнить свои позиции в арабском мире. Тоже так. Более того, вот в арабских СМИ много обсуждают, что Эрдоган имеет определенные претензии на лидерство в арабском мире, но арабский мир к этому, мягко говоря, не готов. И это обсуждается в том числе и в достаточно негативной для Турции и для Эрдогана риторике, хотя амбиции, безусловно, есть, это факт, это видно, что он подобные амбиции проявляет, это обсуждается и в турецкой прессе в том числе, но насколько это возможно, мне кажется, честно говоря, маловероятно. Тем не менее, я бы хотел вернуться к обсуждению, наш телефон 8495-7373-948, и я напомню вопрос, возможно ли долгосрочное, доверенное, такое полноценное сотрудничество с Турцией, причем не только в военно-техническом пространстве, давайте поговорим.
Добрый вечер, Егор.
Да, здравствуйте, Егор.
А что для вас долго? Вот такой вопрос.
Ну, например, ближайшие там 10-15 лет достаточно долго. Долгосрочно.
Я бы поставил 50 на 50, потому что сейчас, мне кажется, таких крепких взаимоотношений у нас ни с кем не может быть. Краткосрочные, да. Просто у Турции есть два...
А только у нас ли, или это общемировая проблема тем, что отношения находятся в такой динамике, что альянсы распадаются до, скажем так...
Я думаю, что больше у нас. У нас все-таки взаимоотношения тяжелые со всеми. Мы можем дружить краткосрочно на взаимовыгодных условиях. Просто у Турции есть два джокера. Первый джокер – это врата ада, которым может шантажировать всю Европу. Это открыть, например, скажем...
Ну, миграцию вы имеете в виду, конечно же.
Да. Я думаю, что это сильнейший козырь. И то же самое база против НАТО, это тоже сильнейший козырь. Если бы я был на месте Эрдогана, я бы этими двумя джокерами крутил бы и вертел бы. А вот у меня такой вопрос. А вот мы поставили комплекс С-400, а денежку нам опять через 100 лет там вернут? Или нам с нами сразу расплатились?
Насколько я понимаю, и транши уже все прошли, это обсуждалось. То есть я вот сейчас не вспомню дат, но, по-моему, вся сумма была выплачена. И по контрактам с С-400, там, например, по-моему, с Индией, да, тоже такая история. Могу, конечно, путать, но Турция точно, да, точно были деньги. Никаких африканских авансов, как это любил делать Советский Союз, да?
То есть... Ну, я думаю, что если с Турцией лет на 10, то лет на 10 это возможно. Все-таки взаимовыгодно...
Лет на 10 в современной динамике политической это очень большой срок. Спасибо за ваше мнение. Вот, тем не менее, мне кажется, что, конечно... Вообще, весь контекст международных отношений сейчас, даже, например, отношения таких давних союзников, если не сказать сюзрена и вассала, как США и Канада, и там бывают напряженности. Я помню, как долго согласовывалась новая торговая сделка, когда Трамп развалил предыдущую. Вот. Тем не менее, по поводу взаимоотношений России с различными странами, я считаю, что вот такое заявление, такое мнение о том, что у нас не получается сотрудничать, оно, конечно, основано на таком негативизме, что у нас вообще все плохо, и тем более международно-политические взаимоотношения. У нас есть верные союзники. Мы ведем в том числе, да, и вот военно-техническую экспансию, то, что американцев очень беспокоит. Ведь их же серьезнейшим образом озадачивает, как удержать первенство по поставкам вооружения. Как это сделать, поскольку, ну, очевидно, у них есть рынок страны НАТО, но даже этот рынок может гнуться, как мы видим. И на примере Турции, да, они допускают опаснейший прецедент. И мы видим, что Эммануэль Макрон, он не просто в пользу НАТО, да, задает вопросы по поводу покупки С-400, а как раз в пику НАТО говорит о том, что, возможно, у НАТО умер мозг, и оно больше не актуально, да, это почти прямая цитата. И Трамп его за это осуждал тоже в прямую. Поэтому, на мой взгляд, как раз может быть для международно-политических отношений, вот в силу ряда негативных очень процессов, противостояние США и Китая, да, противостояние такого, не противостояние, негативных процессов там между Россией и Соединенными Штатами, там, осложненными, и ряда-ряда других напряженностей, возможно, и время заключать как раз какие-то прочные союзы, обусловленные экономическими отношениями, и, конечно, и деньгами, ну и добрососедским партнерством. Почему-то мы все время забываем о том, что, возможно, добрососедство, и оно было в истории много раз, и у нас оно было, да, и, возможно, сейчас точка для начала такой истории. Давайте попробуем еще обсудить этот вопрос и перейдем к следующим темам. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Этот вопрос в нормальном обществе вообще не должен обсуждаться. Турция всегда была врагом России и врагом всех соседей, с которыми она живет.
Ну, то есть ничего не меняется,
начать,
да?
Начать с того, что это вообще пришлые люди с Аравийского полуострова. Немного к истории надо коснуться. Всегда она...
То есть мы
Америка
должны быть настолько
вроде бы
злопамятными, да, что все наши действия планировать из, скажем так, проблем, которые были там в 12 веке, да? Я правильно понимаю?
Они проблемы остаются, они наоборот обостряются. Слабой внешней политикой России обостряются вот эти основные проблемы. Чем слабее Россия, тем больше...
А наши партнеры будет... считают, что у нас сильная политика.
Да,
спасибо за ваше мнение, спасибо. Но, тем не менее, я считаю, что обвинять нашу внешнюю политику в слабости, конечно, можно. Да, это можно делать эмоционально, выносить подобные оценки, но сами факты говорят о том, что это, мягко говоря, не так. И был рейтинг, да, буквально на днях там сильнейших держав в России. Я не хотел его касаться, обсуждать, поскольку выводы там неоднозначны. Тем не менее, мы в трех, да, находимся. Хотя, конечно, существует ряд мнений о том, что Россия бесконечно слаба, политика внешняя отсутствует. Все наши партнеры партнерами не являются, а являются людьми, которые нас грабят и с нами дружат исключительно из-за того, что можно грабить. На мой взгляд, вот эти ложные такие конструкции, они, конечно, приятные, поскольку негатив приятнее обсуждать, да, это кажется более остроумным, более там глубоким, но это очень далеко от реальности. Вот, соответственно, какие еще темы я хотел бы обсудить? Времени, к сожалению, не так много, но вот по сегодняшнему хотел пройтись, это по... такой, так называемой конституционной реформой Украины, и обсудить с вами хотел победу Бориса Джонсона. Ну, давайте, наверное, пройдемся по свежим событиям. Это по внесению изменений в Конституцию, такой срочный законопроект, который внес Зеленский в Раду. И, соответственно, этот законопроект должен собой демонстрировать ту самую чаемую имплементацию Минских соглашений, о котором договорились в Нормандии. И, на мой взгляд, сам характер, текст опубликован, то есть это стало известно в пятницу, что он внес. Вот все выходные были такие гадания, в том числе и в российской прессе, и в украинской. Что же там содержится, как же вот то решение четверки нормандской, да, те итоги, да, вот как они будут отражены, хотя Зеленский же сказал, что он против любых изменений в Конституцию, но, видимо, было принято решение эти изменения все же внести. Но, тем не менее, опубликованный проект, на мой взгляд, изящно очень продемонстрировал дальнейший курс и в рамках и нормандских обсуждений, да, и нормандских встреч, и в рамках вообще желания по имплементации Минских соглашений, будь то по формуле Штайнмайера или как-то иначе, там отсутствует особый статус Донбасса, и сказано, что он будет учтен позднее, там, в рамках этого закона, после голосования. Там вводится ряд изменений по местному самоуправлению. Вот. Но, на мой взгляд, все вот эти косметические изменения, да, демонстрируют имитацию выполнения, то есть то, что происходило при Петре Алексеевиче Порошенко, так или иначе продолжается при Владимире Александровиче Зеленском. Можно вспомнить сказанные на одном из таких мероприятий слова Владислава Юрьевича Суркова, который сказал, что по итогам вот своих впечатлений от нормандской встречи, в которой он тоже принимал участие, что, в принципе, да, люди другие, а позиции те же, то есть они практически ничем не отличаются. Конечно, та отсрочка, которую получил Зеленский на 4 месяца, что предполагается, что следующая встреча в Нормандии, она пройдет в апреле, он сказал, что я в свою позицию буду вот доносить до других лидеров о том, что вот он не согласен по списку пунктов, что нужны изменения, что есть вопросы по границе. Тем не менее, мы увидим, что вот первые шаги идут, поскольку он не может отказаться от договоренностей, достигнутых в предыдущей нормандской встрече, но понимает их, как обычно, специфически и пытается в одностороннем порядке, да, ввести изменения, сохраняя унитарный характер, ни о какой децентрализации это не говорит. Его критикуют и внутри страны, и там Медведчук высказался, и, конечно, в республиках Донецкой и Луганской тоже уже сказали, что это надо обсуждать. Обсуждать невозможно. Невозможно, поскольку не существует контакта, и это принципиальная позиция Киева, как она была, так она и есть. Но вот, на мой взгляд, конечно, история имеет свое продолжение, но, к сожалению, никаких не было реализовано надежд, хотя эти было высказано очень много мнений, что Зеленский хочет мира, и он в том числе из Нормандии привезет мир. По-моему, Рабинович это говорил, но вот я вижу, что все остается по-прежнему. Хотел бы задать вам в этом контексте вопрос. Вот есть у нас 4 месяца до следующей нормандской встречи. А произойдут ли какие-то события, которые на этой встрече можно будет обсуждать? Ведь позиция России заключается в том, что если нет конкретики, если нет выполненных пунктов по Минску предыдущих, то и незачем встречаться, нечего больше обсуждать. Вот, на мой взгляд, Зеленский паузы этой не воспользуется. Опять будут какие-то имитационные шаги, будут обсуждения. Он обменяет людей, да, удерживаемых на Украине, обменяет. И, наверное, это максимум. Ну, вот какие-то изменения будут, но сосредоточиться, ну, конечно, не на этом. Давайте это обсудим. Я вас слушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Александр Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, на самом деле, Путин в своей горячей речи, я бы не сказал радикальной, но укоризненной в отношении Зеленского, хотя на него не смотрел, но благодаря Макрону все понимали, что он является так называемой тамадой, где и Меркель была солидарна с Зеленским. Когда тот начал переиначивать не только пунктуационно, но и по факту содержания Минских соглашений, то, что оспаривал Путин непосредственно документально. приводя, естественно, примеры, почему Зеленский не смог ознакомиться с документом, при выполнении которого на формальной основе, при посредничестве, в том числе представителей БСЕ, но это можно все вопросы решить просто за две недели. Тем не менее, это...
Но мне кажется, невозможно, честно говоря, я вот тут
поспорил. Если бы была действительно за Зеленским какая-то власть, которая поет сейчас в унисон тем радикалам, которые были при Порошенко. Путин дал понять, зачем собираться второй раз, когда вы, господин Зеленский, говорите об одном и том же и толчете воду в ступе. Да, сейчас появилась информация со стороны официальной власти Украины, что они готовы опять с 1 января, как это было уже с 2014 года неоднократно, почему-то не завтра, не через неделю, а опять по славянскому обычаю, то с понедельника, то с 1 января.
Прекратим новогоднее огонь. Перемирие очередное, да?
Да. Прекратим огонь, прекратим доставку войск, опять займемся в каких-то уже...
Новых трех точках, да, новые точки
обсуждаются. И все данные обещания. Обстрелы не прекращаются, и как раз Новый год на каникулы они происходили ежегодно наиболее акцентированно. Конечно, киевская власть говорит почему-то о неподконтрольных так называемых националистах, но не забывайте, что в самой украинской армии ВСУ есть такие националистические силы, как Киевская Русь.
Но которых... вопрос только, откуда у националистов тяжелое вооружение, да?
Но оно все-таки есть, и этот факт постфактум признает ОБСЕ. Но почему-то перед обстрелами, особенно в дневное время, в ночное не там время на серых зонах не появляется, они сразу уезжают. Вот, и поэтому
давайте к конкретике. Я вот вопрос сформулировал. Будет ли конкретика для новой Нормандии? Да, или нет, все вот завязнет в этом пластилине густом?
Я вот хотел сказать, что Путин не поедет второй раз толочь воду в ступе. И поэтому вот это непосредственно ангажировано Зеленского с оглядкой на Авакова, который там был недалеко.
Зрада не было, сказал, да, господин Аваков.
В том числе и на радикалов, которые бушуют. Понимаете, в Раде даже та партия, которая им представлена, она не всегда катализирует не в его пользу, когда он какие-то нотки, когда им видится какие-то нотки уступок.
Ну, то есть, нет, я понял, вы считаете, что нет конкретики для новой встречи, и ее, соответственно, она, соответственно, невозможна. Я понял позицию, спасибо. Но, тем не менее, да, мы видим, как высшее политическое руководство России, в том числе и вот Песков вчера об этом говорил, что оно надеется, что Зеленский, да, совершит ряд шагов по имплементации Минска. Хотя, конечно, на мой взгляд, вот изучая, да, и высказывания изучая, да, и ряд там материалов, которые инсайдом, да, приходят, на мой взгляд, нет единой политической воли. И даже вот по тем достаточно беззубым конституционным изменениям, которые Зеленский внес, там будет определенный конфликт, потому что двух третей-то не хватает, несмотря на такое уверенное большинство. И это вопрос, как всегда, да, как всегда, это вопрос внутреннего торга. Вот насколько... Соответственно, они его быстро достигнут. Что скажет Порошенко, что скажет Токарчук, это, конечно, внутренняя интрига. Но, тем не менее, конечно, вот эти перемирия, они несколько раз в год объявляются, да, и там хлебное, учебное, пасхальное, новогоднее, и даже есть попытки соблюдения, но, на мой взгляд, появился фактор. Если раньше было понятно, кто стреляет, понятно, что... Там подкладывались определенные объяснения, что это происходит, потому что обстрелы с той стороны идут, то сейчас появился новый фактор. Неизвестно, кто стреляет. Какие-то силы стреляют, и несмотря на разведенные войска, да, все равно это продолжается. Очень запутанная ситуация. Чем дальше, тем запутаннее, но тем не менее шагов пока реальных, к сожалению, не видно. Возможно, мы их увидим после Нового года или перед Новым годом, какие-то продвижения по этому треку будут. Пока, к сожалению, я, наверное, разделяю позицию Вайса, что сама вопрос самой встречи, он очень зыбкий сейчас, поскольку конкретики нет и пока не просматривается. И эту и другие темы продолжим с вами обсуждать в программе «Револьвер» следующий понедельник. Может быть, встретимся и раньше, не знаю, как получится. Спасибо, что слушаете. До новых встреч. Услышимся в эфире «Радио говорит Москва».